Псалом 36, здесь написано, что это Псалом Давида. Psalm 37 is the Psalm of David. И когда он это написал? And when did he write it? Ну, видите, в 25 стихе. So have a look at verse 25. Я был молод и состарился. Это написано Давидом, когда он был уже старый, когда он уже состарился. It's written by David, verse 25, when he's an old man. Итак, он смотрел обратно в своем жизни. So he looks back in his life. И тему здесь начинается в первом стихе «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». The theme of the psalm is really there in verse 1. Don't fret yourself because of evildoers. А что значит «не ревнуй»? What does it mean to fret, not fret yourself? Это, в принципе, тот слов, ну, на еврейском означает, в принципе, что не надо гневаться. Не надо, чтобы это все как-то делать мне такой гневный из-за того, что есть такая несправедливость, из-за того, что кто мне вредил. I think he's saying, I think it means fret. The idea in the Hebrew is really to get worked up, to get wound up, to get angry. Because of what others have done to you. И он имел в виду, что это не надо. Короче, потому что мы будем вечно жить в Царстве Божьем. Потому что, как он сказал в 29 стихе, праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. То есть он показал нам перспективу о Царстве Божьем, что не надо об этом гневаться и так далее. Почему? Потому что мы будем жить вечно на этом земле. So the reason he gives not to get angry, not to get worked up, not to get wound up by what other people have done to you, is because we shall live forever on earth. He has a kingdom perspective. И, конечно, Давид страдал на руках Саула. Страшно злоупотребление, можно сказать. Now, of course, David suffered incredible abuse at the hand of Saul. И здесь он несколько раз напоминал об этом. And here in the psalm several times he refers to the abuse of Saul. Видите, 13 стихе. Okay, verse 13. Приходит день его. His day is coming. Когда, помните, Саул лежал, и Давид пришел и хотел ему убить. Нет, и его друзья сказали Давиду, давай, ты сможешь ему убить. Давид сказал, да нет, я не буду трогать Саулу. Потому что приходит день его. When Saul was lying there, David and his men came to kill him, and his men said, go on, David, kill him. He says, no, I won't, because his day is coming. It's pretty same phrase here. His day is coming. 15 стихе, как эти люди умирают. Verse 15, how will these people die? Меч их войдет в их же сердце. They will die by their sword, entering their own heart. То единственный, ну, человек в Библии, поскольку я знаю, который умер своим меч на своем сердце, это Саул. The only man I can think of in the Bible who died by his own sword going into his own heart was Saul. Когда Саул был в последней битве, он хотел самоубийство делать, он спросил его сторож, ну, убей меня, я смертельный, вот, раненый. Человек сказал, нет, я не буду. Тогда написано, что Саул взял свой меч и нападал на бок, на сердце, да, прямо на этот меч. You remember how it is that Saul is mortally wounded and he says to his armor bearer, kill me. The guy says, no, I won't. So Saul takes his own sword and falls on it on his side, presumably, which meant that his own sword went into his own heart. И дальше, 32, and then verse 32. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. The wicked watches the righteous and seeks to slay him. Это написано, что когда Саул хотел убить Давида, он подсматривал за Давидом, за его дом, и подождал, чтобы умертвить его. Эти же слова. These are the very same words in that verse 32 that I used about David when Saul watched his house when he was married to Michael and sought to slay him. These are exactly the same words. 33, verse 33, Господь не отдаст его в руки его. The Lord will not leave him in his hand. David сказал, один день я боюсь, что я умру в руки Саула. Это, он, видимо, имел в виду о Сауле. Remember when David's depressed, he said, I will die one day at the hand of Saul. And here it says, the Lord will not leave the righteous in his hand.
Итак, я думаю, что Давид на самом деле испытал очень много злоупотребления, можно сказать, на руках Саула.
So David had suffered this terrible abuse at the hand of Saul.
И сейчас уже в старости лет он смотрел обратно, как он справился с этим.
And now, as an old man, he's an older man, he's looking back and reflecting how he dealt with that abuse.
Мы все страдали на руках, кто в жизни. Не стоит думать, да нет, я не страдал. Мы все страдали, даже страшно, на руках других людям.
We've all suffered at the hands of other people, and it's no good saying, no, not really. Yes, we all have done, terribly, at the hands of other people, organizations, churches, individuals, families, the rest of it. We all have.
И Давид является для нас очень хороший пример, наглядный пример, как мы сможем справиться с этим злоупотреблением.
And David is really a great example to us, classic example of how to cope with abuse.
Очень много людей думают, ой, да, я так страдал на руках, такой-такой человек, и они поищут какую-то справедливость в этом жизни через какой-то юридический процесс или какой-то новый способ, чтобы я буду ему наказать и как-то закончить это дело. И никогда не получается.
People who have suffered abuse and trouble in various ways at the hands of others, they seek in various ways to put it right through judicial process, through counseling, through all kind of things they try, for getting even with the person who hurt them. But it never works. Never works out.
И мы видим столько людей, которые просто не могли справиться с этими проблемами. Они играют постоянно в своих мозгах вот то, что случилось. 10, 20, 30, 40 лет тому назад, что он так сделал, они так сделали, она так сказала, они так поступили. И это начинается им вообще портить. И что делать?
There's people who, and we can all be like this, who every day play the tape, play the same old tape. She said this, they did that. He said this, and then they did that. Play the tape every day in their mind about this injustice, this abuse that they have suffered.
И я не скажу, что это не то. В одном плане это натурально, это естественно.
And I'm not saying that that of itself is wrong. It is to some degree an inevitable human response to having been abused in that sense.
Но если все так остается, мы будем вот очень несчастливы людей.
But if that's all it, how it ends with us, we just become, let's say, very unhappy people.
Потому что мы не найдем решения этих проблем.
Because we don't find any resolution of those problems.
Мы хотели бы, чтобы, ладно, я страдал на руках этих людей раньше, я очень хочу как-то решить вопросы окончательно. Чтобы, ладно, мы все будем сидеть на столом и будем разбирать, что ты так сделал, я так сделал, ты не прав.
And maybe subconsciously we all dream of that moment where we sit at one table with those that abused us and we put it all on the table and we demonstrate, you did that, you said that, that was rubbish, you're wrong.
Это не будет в этом жизни.
That won't be in this life.
И если у нас никакой надежды на будущее, если у нас нет такого перспектива, того, как был у Давида, вообще жизни неприносимая.
Now, if we don't have the perspective that David had, that all this will be resolved when Jesus comes back, and I shall live eternally in God's kingdom because I have lived by principle, by his principles, then I don't see that life is tolerable. How can you live without that perspective?
Люди постоянно тогда без Бога, без надежды Царствия Божия жили бы как-то в ожидании, что, наверное, наверное, как-то я буду решить тот вопрос с этим человеком, с этим человеком. А что, когда тот человек умирает, и в конце концов ты сам умираешь?
People maybe live in hope that somehow I will resolve what happened to me those years ago. They never do. And then eventually the person or persons who have hurt them, they die. And in the end, you die.
Итак, вообще решения нету.
So there is no resolution.
Раз человек делает какое-то злоупотребление, причине этого просто нет, мне кажется, по-человечески в этом жизни. Once someone has abused another person, there is no resolution of what they have done, ultimately. Если, допустим, ты отнимешь ногу от человека, это как-то тот человек сейчас без ног, потому что ты отрезан его ног, например. Вот. Ты не сможешь дать ему таблетку. Ты не сможешь дать какой-то операции. Он без ног. И все. Let's say, extreme case, you cut someone's legs off. Well, you can't put that right. You can't ever give him a tablet or do some operation that changes it. That's it. That's what you've done and that has got permanent consequence. И тоже на психологическом уровне. Когда людей, злоупотребляют другого человека, это, в принципе, без решения. When someone abuses another person, the damage done is permanent, and it actually won't be undone. А если мы остаемся вот так, значит, у нас половой менталитет, жертвы, что я такой жертвенник, что бедный я, и как решается. But if we leave it there, we just end up with a victim mentality, that poor me, I suffered this, that, and the other, and I can do nothing about it further. Есть перспектива. There is another perspective. И об этом Давид здесь объяснил. И что мы будем жить вечно в Царстве Божьем, и судный день будет. And this perspective that he opens is that judgment day is coming, and we shall live forever in God's kingdom. И в втором стихе, and verse 2, они, как трава, скоро будут подкушены, и как зеленущий злак увянут. So verse 2, they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Эти же слова использовываются дальше Исаия, когда говорится, что мы все умираем, и поэтому в том плане мы все как трава подкушены. Итак, я не думаю, что он имел в виду, что Бог будет внезапно как-то истребить тот человека, потому что он мне злоупотреблял. Нет. Давид так не имел в виду. Он имел в виду, что, суд этого человека, это так, потому что он будет умереть. Рано или поздно. А ты будешь воскреснуться, и ты будешь вечно жить в Царстве Божьем. So, verse 2, I say it's similar to Isaiah 40, where where people, humanity, is cut down as the grass and withers as the green herb. So I think when he says in verse 2, they shall be cut down soon like the grass and wither as the green herb, it's not saying that God will zap the person who abused you with special judgment and they fall down dead. It's not saying that. I think it's saying that, you know what's going to happen to those people? They're going to die. We're all going to die. But the difference, of course, is that we who are in Christ, who have sincerely lived by his principles, shall rise again and live forever. That is the victory that we have. Итак, победа, которую мы ожидаем, это в том, что мы будем воскреснуться, и мы будем жить вечно в Царстве Божьем. И это так чудесно, что поскольку мы убежден, что это так, мы не думаем, что наверное да, наверное нет, а поскольку мы убежден, что я буду точно жить вечно во Царстве Божьем здесь на земле, так как написано в 29 стихе, праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Поскольку мы здесь видим Рига, например, вот, и что мы здесь будем жить вовек, то вечная жизнь. После этого мы как-то думаем, вау. Факт того, что он мне злоупотреблял, они мне злоупотреблял, она так и сделала, он так и сказал. Что это? Это ни при чем. So, insofar as we are utterly convinced that by God's grace, if Jesus came back at this minute, I shall live forever, that this earth is promised to me, the righteous 29 shall inherit the land and live there forever, that this Riga where we live, this is our eternal city, that we shall live forever on this earth, forever and ever and ever and ever. Then the fact that they did this, and she said that, and he did that, and they chucked me out of the family, and all the rest of the crap that goes on, it doesn't mean nothing, because I'm going to live forever. And that's so wonderful, but that's the perspective that David has. Он сказал в четвертом стихе, поутешайся Господом. Я понимаю, что Он должен быть для нас радость нашего жизни. Delight yourself in the Lord. И Он исполнит желание сердца твоего. And He will give you the desire of your heart. Итак, если на самом деле самое главное желание у нас это не справедливость в этом жизни. Это не чтобы тот дом, который они украли от меня, вернули бы ко мне, а самое вот сильное, крепкое желание сердца твоего – это жить вечно во Царстве Божьем, это получить прощение. Тогда ты это получаешь. This is in verse 4. God will give you the desires of your heart. And he goes on to say, God will give you the land and you shall live there forever. So if the greatest desire of your heart is not to get right with those who you feel abused you, it's not to get that house back that you lost, whatever it might be, but it is to be forgiven for your sins and to live forever. God will give you that, and you will rejoice in the Lord. В шестом стихе, verse 6. И выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. So, 6. He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Похоже на то, что в этом притче Иисуса от Матфея, 25 глава. Он сказал, что когда Он придет, мы будем перед Ним, и Он будет сказать праведнику: «Молодец, когда я хотел пить, ты дал мне. Когда я голоден был, ты дал мне кушать». И так далее. То есть Он будет как-то высказать им, что «Ты молодец, ты так сделал, ты так сделал, ты так сделал, молодцы, молодец, молодец». И мы будем как-то стеснительно, как-то: «Господи, да нет, когда я это сделал?» И Он будет отвечать: «Когда ты это сделал к этими людьми, которые мои братья?» I see verse 6 as in line with the parable of Jesus in Matthew 25, where he says that he will tell the righteous in the last day, "Well done, when I was hungry you gave me something to eat, when I was thirsty you gave me something to drink." It's as if he goes through with the righteous all their good deeds, and he says, well done, you did this, you did that, well done. And we, in understandable, appropriate shyness, will say, no, no, that wasn't me, Lord. And he says, yes, it was. Итак, это наше, ну, конечный пункт, это свет на конце нашего туннеля, что мы будем стоять перед Иисусом. И из-за того, что, так как мы читали, Псалом 31, и что Бог будет применить Его праведность к нам. Мы будем стоять, так как написано в Иуде, без греха перед Иисусом. Это наш чудесный, конечный пункт. И все, Давид это писал в контексте: тогда не обращай внимания на всякие злое потребление, которое случилось для вас. Потому что это вот, это ваше чудесное вечное будущее. So, I think David has got the same vision. He says, look, when Jesus comes back, or you know, when Messiah comes, you're going to stand at the last day justified. As Jude says, we shall stand faultless before the presence of His glory with exceeding joy. And how are we faultless? We saw Psalm 32, because righteousness shall be imputed to us. We are counted as if we are as perfect as Jesus, because we're in Him. And therefore, God Himself, the God of the cosmos, has this hugely positive view of us, that you're great, you're beautiful, you're wonderful, you did this, you are that, and the other. And what's the context? David is saying that's how God's going to see you at the Day of Judgment. So don't get so worked up or fret up about the fact that he did this, and they did that, and she said that, and they did this. That's the context in which he's talking about. И восьмой, девятый, 8 and 9. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Don't, he says, cease from anger, forsake wrath, don't get fret, the King James says, don't get worked up, to do evil, because evildoers are going to be cut off. Видите, он имел в виду, что если вы будете так гневаться против этих злоделающих, ты будешь сам начинать делать зло. Ты будешь, как и они. So he's saying, don't do evil, because evildoers shall be cut off. He's saying that in getting worked up about the evildoers, you will end up doing evil. So you will become as bad as them. So they win. Так он имел в виду, что если мы будем так гневаться против этих злых людей, мы сами начинаем совершать зло. Итак, мы не лучше им. Итак, они как-то победили бы. И это так. Так часто получается, что человек страдает на руках какой-то человек, и из-за свой гнев против этого человека он начинает даже хуже делать. Это так, это круг. И нам надо тот круг где-то восстановить. This is what happens. People suffer at the hands of somebody and they end up doing, in essence, the same evil that was done to them. The abused abuse. This is the circle of life that you see. And it's only really the perspective of the kingdom that David talks about here that can cut that circle and stop it just repeating endlessly. Итак, здесь только раз он сказал, что праведников наследуют землю и будут жить на ней вовек. И скромные людей будут получать землю. Иисус это цитировал на горной проповеди от Матфея, 5 глава, 5 стих, где он сказал, что мы будем и тоже благожённо кротки, потому что они наследуют землю. There's a number of verses here that say that the righteous will inherit the earth. And this is quoted by Jesus in Matthew 5, verse 5, and applied to all of us, because he says that the meek shall inherit the earth. And he has this psalm, obviously, in view when he says that. Итак, я считаю, что Давид имел в виду, что ладно, я был вообще унижен во время Саула. Я был вообще беженец и вообще унижен такой, бомжевал по всему землю Израилю. А я сейчас получил землю. Он стал царь. So David is, I think, saying that, look, I was on the run. I was a refugee. I was a homeless person on the run from Saul. And yet I was exalted, verse 34, to inherit the land. Он сказал, вот 34-й, он вознесет тебе, чтобы ты наследовал землю. Ты, чтобы ты наследовал землю. Давид имел в виду, так как случилось со мной, я вообще был такой унижен на руках Саула, злой употреблен на его руках, а как-то Бог меня вознесил, чтобы я наследовал землю. И сейчас он сказал, что он вознесет тебе, чтобы ты наследовал землю. So he's saying in verse 34 that in the same way as he was exalted from being the abused refugee from Saul, he says, that's all of you. You shall be exalted to inherit the kingdom, just as happened to David. Итак, опять мы видим, что то, что случилось с Давидом, например, это не просто какой-то истории. Это живой для нас образец. So again you see that what happened to a man like David is not just history. Biblical history does not cease there as history, as fact. This is a living pattern for each of us. Но если мы будем постоянно размышлять о том, что нет того, такой несправедливости, такой, куда мы, куда деваться? Мне очень жаль тех людей, у кого нет перспективы о Царстве Божьем, о спасении, о Боге, об Иисусе. Потому что как жить, переносить такие чувства, такой гнев, что жизни не то, что я так страдал. Если так, вообще, жизни ужасно. Что делать, кроме, бутылка, в принципе. А если на самом деле у нас есть совсем другая перспектива, я думаю, что единственный у христианства есть такой ответ. Единственный. И что мы будем жить вечно. И по милости, по благодати Божьей, у нас есть тот вечная перспектива, что я сам буду жить вечно. И не только существовать вечно, а жить перед Богом. С Его радостью и удовольствием во мне. это вау, что я буду стоять перед судом троном Божьим, буду сказать, ой, вау, ты такой красивый, ты вообще молодец. Ой, ну как это может быть? А поскольку мы это веруем, то все то, что по-другому, это ладно, это в той жизни. Я не скажу в этом, что это не больно, что это не болеет, допустим, потирать ног, что это не болеет, потирать домов, потирать столько. Конечно, болеет. Я просто имел в виду, что у нас, слава Богу, есть другая перспектива совсем. So just imagine for a minute that you don't have that eternal kingdom perspective on all that goes on in this life. Well, how can you possibly carry the burden and the anger, the burden of your own anger, the burden of your own a sense of injustice? It's terrible. What can you do but turn to the bottle, but hit, you know, that kind of addiction to get yourself, well, just through the few days that are left for you to live? There is no answer in psychology. There is no, in my opinion, ultimate answer in counseling. There is no answer in the judicial system. The only answer, ultimately, is the hope of the kingdom. Where if we have before us, and we really believe, because, quite frankly, it's quite simply, rather, Jesus died and rose again for me, and I shall live eternally in his kingdom, and I shall stand before the day of judgment perfect in his eyes, when I am nothing of the sort, but in his eyes, then this is the perspective that changes. This is the perspective that enables life to continue. And to think that we shall not only live eternally, in the sense that I shall exist eternally and shall not die, but that we shall live on the highest possible level in love with God, with him delighting in us. Really, all else really does start to fade to grey in that context. Итак, это все возможно из-за того, что Иисус умер и воскрес для нас. So this is all only possible because the Lord Jesus died and rose again for us. И мы поэтому здесь, чтобы праздновать тот факт. And we're quite rightly here to celebrate that fact. Итак, давайте прочитаем 1 Коринфянам 11 глава. So let's just read 1 Corinthians 11, 23-29. 1 Коринфянам 11 глава, 23-29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое. Все творите во мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда поблагодарим Бога за хлеб. So let's just give thanks for...